ребята, все не так, все не так, ребята.
Жуткое дело, Алексей Валерьевич. Алексей Кузнецов, жуткое дело.
Добрый день, да. Но единственное, может быть, оправдание нам заключается в том, что оно, я давно не помню такого единодушного голосования.
Вот Ростовцева спрашивала.
Две трети проголосовали, 64% почти, две трети проголосовали за это дело. И связано это помимо того, что оно отечественное, а часто отечественные дела имеют определенные преимущества, если они даются вперемешку с зарубежными, наверное, еще и с тем, что об этом деле в последние годы много пишут. Много интересно пишут, снята передача в известном цикле «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Возможно, это тоже, наверняка, это тоже повлияло на интерес к этому делу. Значит, дело это жуткое со всех сторон. Вот оно абсолютно беспросветное. Потому что иногда бывает в преступнике мелькнет что-то человеческое. Иногда бывает, там есть повод похвалить работу тех, кто вел расследование, тех, кто вел следствие, тех, кто, значит, заседал в суде. Вот здесь мрак со всех сторон. Со всех сторон. Вот здесь нет ни одного, на мой взгляд, светлого момента. Чуть лучше остальных сюжетов выглядит работа милиции по розыску и поимке преступника, но тоже она, к сожалению, очень далека от того, что можно назвать хорошей, я уже не говорю про идеальную. Значит, естественно, как обычно, как уже сложилось за годы нашей передачи, мы избегаем подробностей таких, что называется 18+. То же самое касается фотографий. Этих фотографий прямо из уголовного дела множество в интернете. Все, кому интересно, вы без труда найдете. А мы будем, так сказать, по верхам, что называется. В течение более чем года, года и трех месяцев в Свердловске и нескольких других уральских городах орудовал маньяк 15-16-летний, жертвами которого становились исключительно маленькие дети. Маленькие – это не фигура речи, всем его жертвам от 2,5 до 4,5 лет. Владимира Веничевского иногда называют первым серийным убийцей Советского Союза. Ну, в такой формулировке это точно неправильно, потому что мы делали передачу о Петрове Комарове, но убившим несколько десятков человек, но там не очень понятно, в какой степени эти убийства были мотивированы именно какими-то его психическими отклонениями, потому что он, в общем, на них наживался и, более того, ими жил. Да, это основной источник его дохода.
То есть рационально так более-менее.
Да, это, в общем, рационально, хотя мы там в передаче, кому интересно пересмотреть ее, пожалуйста, мы цитировали в том числе и видных психиатров того времени, которые отмечали у него кто-то дегенеративные, кто-то иные патологические свойства личности, ну, плюс классический алкоголизм. Но это все-таки не то, что мы называем классическим маньяком. А вот в случае с Владимиром Веничевским тут, конечно, психиатрия, так сказать, широчайшего диапазона. Перед вами фотография первой из известных по имени жертв Веничевского. Дело в том, девочку звали Герда, в честь, видимо, героини «Снежной королевы», одной из героинь, да, Герда Грибанова. Она погибла летом, пропала и была обнаружена убитой летом 1938 года. Значит, почему я говорю первой известной? Потому что потом, на следствии, Веничевский покажет, что еще до этого он совершил два других убийства. Будут сделаны попытки понять, кто же был убит, когда, найти каких-то родственников. Но эти попытки закончились ничем. Поэтому это первая жертва, которую мы знаем по имени. И дальше в течение года с лишним Свердловской его окрестности сотрясают пропажи детей. В конечном итоге на суде Венечевскому будут предъявлены обвинения в убийстве и попытке убийства 18 детей. Боже мой. Из них 8 были доведены до конца, 8 детей погибли, в 10 случаях по разным причинам, иногда зависящим, иногда независящим от Венечевского. Соответственно, эти попытки, к счастью, не были доведены до конца, и дети выжили. Для кого-то это прошло совсем бесследно, ну, по крайней мере, на период наблюдений, да, там один из мальчиков буквально через год уже даже вспомнить не мог, что с ним произошло. Ну, видимо, последствия шока. Для кого-то это закончилось тяжелыми травмами, и физическими, и психологическими. Но в любом случае 10 детей пережили вот этот самый ужасный опыт. Значит, легко бросить булыжник в милицию, которая довольно долго не могла понять, что речь идет о серии и что речь идет об одном преступнике. Ну, или преступниках, потому что вначале как бы было непонятно, сколько народу действует. Но вот как раз в данном случае кидать булыжник в милицию не надо. Дело в том, что серию вообще нелегко опознать даже в тех случаях, когда преступник придерживается какого-то определенного модус операнди, то есть образа действий. Напомню, что даже в случае, скажем, с Чикатило, который, в общем, придерживался там схемы, потом-то просмотрелось довольно четко, с серией было понятно далеко не сразу. А вот здесь особенностью, очень интересной, оставляющей пространство для самых широких толкований, особенностью этого преступника, было то, что Венечевский манеру менял. И вот здесь вот одно из предположений, которые, так сказать, в общем, ну, выглядят вполне логичными, заключается в том, что он, судя по всему, обладал довольно высокой способностью к самообучению. Он учился по ходу, он анализировал предыдущие случаи, делал выводы. Например, первые убийства происходили довольно близко от того места, где он жил. Дальше он начнет уходить на окраины города. Значит, он менял манеру. С чем это связано? Тут, так сказать, уже вопрос к психиатрам. Это такой довольно редкий, можно сказать, очень редкий случай. Но в каких-то случаях жертве наносились глубокие многочисленные раны. В каких-то случаях жертвам наносились поверхностные раны. А в каких-то случаях раны вообще не наносились, и он свои жертвы душил. То есть сочетание вот этих вот разных приемов, оно вообще для маньяков весьма не характерно. Жертвами его были в основном девочки, но несколько мальчиков в этот скорбный список тоже попадают. Целью его, как это обычно бывает у маньяков, было получение сексуального удовлетворения теми способами, которые ему были доступны. На этом останавливаться не буду, опять же, желающие без труда найдут по этому поводу много материала. Довольно не скоро появились первые какие-то хотя бы приблизительные наметки на личность преступника. Значит, в одном случае был зафиксирован след ноги, что удивило оперативников, маленький, 36-го размера. То ли женская обувь, то ли очень маленькая мужская нога. То ли подросток, да, плюс к тому в то время далеко не всегда женскую и мужскую обувь можно было различить. Люди носили у кого что было, да, и женщина в мужских ботинках, в общем, внимание не привлекала. Поэтому, как бы, вопросик был помечен, да, но к пониманию личности преступника не приблизил. В каких-то случаях мама, погнавшаяся за человеком, утащившим ее ребенка прямо с улицы, потом смогла описать, но ее описанию не поверили, потому что она описывала преступника, она ее видела со спины, издалека, подробно описать не могла, описывала как подростка. Но естественно, что работники уголовного розыска предположили, что женщине с перепугу показалось, и что речь идет о маленьком щуплом мужчине. признак в те годы совершенно не бросающийся в глаза. Потому что если речь идет о преступнике, скажем, 20-25 лет, в 1938 году, то получается, что это у нас люди, на детство которых пришлось на голод и гражданскую войну. Низкорослых, щуплых, с дефицитом веса было очень много. Это скорее мейнстрим, чем какое-то исключение. Вот долгое время искали низкорослого, щуплого молодого мужчину. Постепенно у преступника начали случаться осечки. В одном случае, вот можно перелистнуть следующую фотографию, давай запустим. В одном случае девочка выжила буквально чудом. Она, так сказать, лишилась глаза, там другие травмы у нее были, но она, по крайней мере, выжила. При том, что преступник, думая, что она уже мертва, решил избавиться от нее следующим способом, который он впоследствии будет применять не раз. Вот я говорю, он учился, он искал свое идеальное убийство. Он, задушив, как он думал, девочку, бросил ее в отхожее место. Вот следующая фотография из следственного дела. Вот как раз один из таких вот, как по классике, да, туалетов типа сортир, значит, в нескольких случаях вот он избавлялся от тела именно таким образом, очень хитро, да, значит, во-первых, кто будет искать, во-вторых, запах, соответственно, скрывает запах разложения, значит, в-третьих, даже если недодушенный ребенок в бессознательном состоянии попадает в такое место, то шансов, что он выберется, практически нет, но вот девочка с предыдущей фотографии, Рая, очнулась, начала звать на помощь. К счастью, рядом оказались люди, ее вытащили и спасли. Как обычно бывает в таких вот делах, когда не сразу серия вскрывается, следствие неоднократно ходило по всяким тупиковым ответвлениям. Где-то подозревали соседей, которые могли мстить родителям ребенка. Где-то подозревали мальчишек-подростков, тем более, что один сознался и показал на другого, причем сознался без избиений и пыток, на него психологически надавили. Отловили двух местных хулиганов. Одному сказали: если ты покажешь на другого, то к тебе претензий не будет. Он взял и показал на другого. Это тоже обычное дело. Здесь тоже в милиционеров, так сказать, камень бросать не за что. Тем более, что, в отличие от того же самого дела Чикатило, никого из виновных в конечном итоге не доводили до самооговора и, соответственно, не, так сказать, выставляли на суд, а продолжали поиски настоящего убийцы. Следующая фотография, если я правильно помню, это один из, совершенно верно, один из людей, далеко не единственный человек, который вел, собственно говоря, розыск. Когда уральские товарищи поняли, что они не справляются в одиночку, то из Москвы приехала небольшая группа специалистов, следователей, оперативников. Вот перед нами фотография, единственная, я не нашел более близкой к этому времени, это Артур Брагилевский, на тот момент лейтенант милиции, сотрудник всероссийского уголовного розыска. Ну, здесь он в более зрелом возрасте, тогда он, в общем, совсем молодой человек. Впоследствии это один из лучших оперативников МУРа, очень известный наставник многих послевоенных сыщиков. Значит, возглавлял розыск начальник Свердловской народной милиции Александр Михайлович Урусов. Эта фигура легендарная. Урусов будет после войны одним, у меня, к сожалению, нет его фотографии, будет одним из начальников МУРа. И вот, например, из таких известных дел, любителям широко известных, как поимка банды Ивана Митина, которую иногда называют, на мой взгляд, достаточно безосновательно бандой «Черная кошка», вот руководил, в частности, Александр Михайлович Урусов. Значит, когда стало понятно, что это серия? Ну, видимо, вот так вот, судя по действиям следственной бригады, это становится понятно к концу весны 1939 года. Преступник действует уже почти год, но вот дело в том, что весной 1939 он активизируется. И вот эти вот покушения, успешные и неуспешные, идут один за другим, и в результате это позволяет собрать все в единое производство. И, значит, что понимают сотрудники милиции? Они понимают, что речь идет об одиночке. Они понимают, что речь идет о мужчине, видимо, молодом и совершенно точно щуплом и низкорослом. Они понимают, что он чрезвычайно дерзок, потому что в большинстве случаев он уводит детей либо от, прямо от дома, где они, так сказать, там играют во дворе, либо он уводит детей, которых родители на минуточку оставили на улице, зайдя в магазин. То есть он не ищет таких детей, которых, скажем, там не скоро хватятся. Да? Он хватает таких детей, вот, когда у него фора там буквально несколько минут. Что свидетельствует об определенной, так сказать, дерзости и отвязности. Кроме того, патологическая жестокость, с которой совершены преступления. Вот у первой жертвы, фотографию которой мы видели, помимо всего прочего, была еще отсечена часть руки и часть ноги. Он потом так и не смог объяснить, зачем он это сделал. Что-то там бормотал, что тело не влезало в яму, поэтому вот он начал расчленять. Но дело в том, что там ямы-то никакой на месте не было. Он это тело забросал ветками и листьями. Поэтому там точно что-то в мозгу такое происходило, совсем уже странно. И вот дальше перед сотрудниками милиции, в частности перед руководителем розыска, перед Урусовым, встает чрезвычайно сложная проблема. Проблема, которая через четверть века встанет перед руководителями розыска, может быть, самого известного советского маньяка по кличке Мосгаз. Мы делали о Владимире Анисяне передачу. Да. И вот тогда я довольно подробно рассказывал, как решался вопрос, двойной вопрос, объявлять ли по телевизору и демонстрировать ли фоторобот москвичам, и привлекать ли дружинников. Вот, по сути, этот же вопрос, ну, только без телевизора, естественно, да, конец 30-х, обсуждался и в Свердловске. Дружинников еще не было, но были уже бригадмильцы. Это, так сказать, предыдущая редакция той же идеи, комсомольцы, молодежь, которая в свободное от работы время помогает милиции выполнять ее задачи. Да, бригадмильцы, бригада содействия милиции. Значит, разумеется, мобилизация бригадмильцев усилила бы органы правопорядка очень, так сказать, значительно, но некачественно. В результате от этой идеи руководители Свердловской милиции отказались. Молодцы, видимо, молодцы, что отказались, потому что в таких случаях, которые требуют, в общем, определенного уровня профессионализма, количество голов, оно на бумаге хорошо выглядит. Было принято решение действовать все-таки, мобилизовать все, что можно в среде органов внутренних дел. И в результате была запущена массовая операция, видимо, очень неплохо подготовленная. Значит, несколько сот сотрудников в штатском, поодиночке, чтобы не привлекать внимания. Каждый патрулировал по определенной схеме свой квадрат. Маршруты были таким образом выстроены, чтобы сотрудники в штатском все время были хотя бы в паре на глазах друг у друга. И было увеличено значительно количество постовых в форме, которые тоже должны были быть неподалеку. Идея заключалась в том, понятно, что первое задержание, скорее всего, будет, а также второе, десятое, возможно, даже сотое, будет в молоко. И вот для того, чтобы город не понял, что в нем проводится колоссальная массовая операция, нельзя было раскрывать этих сотрудников в штатском. Поэтому идея заключалась в том, что если сотрудник видит подозрительную пару ребенка и взрослого, он должен просигнализировать сотруднику в форме, и тот уже, собственно говоря, проводит проверку. А сотрудник в штатском подключается только если есть очевидная угроза жизни ребенку и вообще какие-то чрезвычайные обстоятельства. И вот именно эта тактика и принесла успех. Осенью 1939 года курсант милицейской школы, патрулирующий в штатском, увидел подростка, сошедшего с трамвая, несущего на руках маленького ребенка. Он просигнализировал своим товарищам, просигнализировал сотруднику в форме. Они втроем углубились за этим самым подростком в лесной массив. Там грамотно разделились, когда разделились тропинки, договорившись, что будут сигнализировать друг другу выстрелами. И вот один из трех курсантов обнаружил, значит, подростка в позе, которая не вызывала никаких сомнений. Он, собственно, уже душил этого трехлетнего мальчика. Уже, так сказать, остались даже следы на шее. Это в конечном итоге снимет малейшие вопросы. То есть он был застукан вот прямо на месте преступления. Причем таким образом, что там выдвинуть версию, что он шарфик поправлял и что-то, было совершенно невозможно. Он был задержан, и вот, собственно говоря, таким образом появляется Владимир Георгиевич Винничевский.
Ну, сейчас мы прервемся, но единственный вопрос про дальнейшее, потому что здесь приводят версии, что не все преступления были его.
Конечно, и обязательно во второй половине я про это скажу несколько ехидных слов.
Алексей Кузнецов, мы продолжим через несколько минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы разбираем жуткое дело с самого конца 30-х годов. Свердловске, в области. И дело серийное, но насколько серийное, мы еще выясним вслед за следствием и, может быть, иногда вопреки ему. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Работает и чат, который я внимательно читаю, и смски тоже. Ну что ж, мы продолжим, да.
Пора нам предъявить, наконец, нашего, в кавычках, героя. Следующая, Сереж, дай, пожалуйста, фотографию. Вот, собственно говоря, такой совершенно безобидный подросток.
Обычный мальчик.
Обычный мальчик. На фотографии он, значит, в том вот возрасте, в котором он был задержан, на момент задержания ему 16 лет. Значит, он учится в 7 классе школы. Почему в 7 классе в 16 лет? Ну, во-первых, его по каким-то соображениям родители отдали в школу в 8, а не в 7 лет. А во-вторых, так получилось, что он в силу ряда причин, значит, 5 класс повторял. Это было связано там со всякими дисциплинарными нарушениями. Его исключили из одной школы ближе к концу года. Его не сумели родители сразу устроить во вторую школу. И поэтому, когда он пошел в другую школу, он пошел опять в 5 класс. Вот поэтому он несколько старше своих одноклассников. Значит, он принадлежит по меркам того времени к абсолютно благополучной семье. Он единственный сын у родителей. Семья достаточно по тогдашним меркам зажиточная, по крайней мере, у него всегда были какие-то карманные деньги, одет он был лучше своих сверстников. Вот. Что именно, собственно, его толкнуло на все это, он довольно быстро, он практически сразу после задержания начинает давать признательные показания. Причем дает их то, что называется у оперативных работников инициативно. Он называет даже то, что ему не предъявляют. Кстати говоря, у Чикатило будет та же самая история. Правда, он потом несколько возьмет обратно своих признаний. Мы давным-давно, лет 5 назад, делали передачу о деле Александра Кравченко, убийство Лены Закотновой. Вот так и осталось там загадкой, чьих, собственно, рук дело, Кравченко или Чикатило. То есть с ним, как с подследственным, работать легко и приятно, что называется, одно удовольствие. Да? Следствие работает вроде бы как надо. Выезды на место происшествия, так сказать, там очные ставки, опрос свидетелей. Но вот как покажут последующие, так сказать, события, связанные с судом, следствие проведено крайне поверхностно. Следствие проведено крайне, ну вот как сказать, непрофессионально, ничего другого не скажешь. Многие вещи, которые должны были вызвать у следователя вопросы, довольно серьезные нестыковки. Они как следует не вскрыты. Ну вот, например, просто чтобы вы понимали масштаб прорех. Вот девочка, которая сумела выжить, которую бросили в выгребную яму, которая лишилась глаза, но сумела выжить, значит, покушение на нее было совершено утром 1 мая. Естественно, что школа, в которой учился Веничевский, принимала участие в парадных мероприятиях в первомайской демонстрации. И никто не заметил его отсутствия. Да, наоборот, вроде бы есть подтверждение того, что он был в первомайской колонии. То есть в 10 утра он никак не мог по этой логике, значит, совершить то, что он совершил. И следствие, конечно, не должно было этот эпизод бросать. Нужно было либо найти доказательства того, что вот кто-то видел, как он на какое-то время там из колонны уходил, потом вернулся, возможно, под каким-то благовидным предлогом и так далее, либо уже окончательно установить несомненность его алиби. Ну и вот тогда у следствия открывается очень неприятная перспектива искать либо других преступников, либо подельников Веничевского. Но следствие этим явно заниматься не хотело. И вот то, что он проявляет инициативу, он признается, он достаточно подробно рассказывает, а вот зачем ты это делал, а вот влечение, а вот я таким образом достигал удовлетворения, а вот то, все, пятое, десятое, это следствие совершенно устроило. В результате следствие было проведено быстро, очень быстро для таких дел. По-хорошему, с таким количеством жертв и покушений следствие ну никак не может идти меньше года. Экспертизы же нужно проводить, это же время требуется, да? А тут следствие проведено буквально стремительно. 24 октября 1939 года он был задержан, а уже в начале января 1940 года начинаются судебные заседания. Значит, и вот здесь очень интересное и очень характерное для этого времени следствие такую вот вещь применяет. Бывают случаи, когда квалификация преступления – штука довольно сложная. Когда перед следователем, перед представителем обвинения встает вопрос, а вот это что? Какую статью мы предъявляем? Но не в данном случае. В данном случае квалификация преступления абсолютно однозначная. Уголовный кодекс 1935 года УК РСФСР, статья 36, пункт Е. Умышленное убийство с использованием беспомощного положения убитого. Потому что то, что это маленькие дети, это, по сути, приравнивается к тому, что люди находятся в беспомощном положении. А Веничевскому эту статью вообще не предъявляют. А вместо нее предъявляют 59, пункт 3. Бандитизм, то есть организация вооруженных банд и участие в них в организуемых ими нападениях на советские частные учреждения или отдельных граждан, остановках поездов, разрушение железнодорожных путей, иных средств сообщения и связи. Зачем?
Вот я не понимаю.
Зачем, как раз понятно. Дело в том, что, как это ни удивительно, но по Советскому уголовному кодексу тогда умышленное убийство, даже с использованием беспомощного положения убитого, 10 лет максимум. Там нет смертной казни в этой статье. А в 59-3, вообще в 59-й, точно так же, как в 58-й, смертная казнь, как говорил, так сказать, тот персонаж, вышка за каждым пунктом. И в результате, вопреки любой, даже самой примитивной юридической логике, его одного, да, он единственный участник этой банды, обвиняют в бандитизме, хотя понятно, что вот чем-чем, а бандитизмом здесь не пахнет. Но суд-то наш советский, да, все, так сказать, что называется, схвачено. Председательствует в суде председатель Свердловского облсуда Михаил Андреевич Чепелкин, так сказать, человек, прошедший, сделавший такую вполне классическую советскую судейскую карьеру, обвиняет начальника отдела облпрокуратуры. И адвокат, у него был адвокат, разумеется, член областной коллегии защитников Макроусов, но даже адвокат, что называется, свой, Макроусов молодой человек, ему чуть за 30, но он уже имеет у себя в трудовой книжке и службу в ГПУ, и службу в прокуратуре. То есть он пришел из органов, да, это такой адвокат с обвинительным уклоном. И в результате ни адвокат не заявляет, что квалификация здесь совершенно неуместная. Не останавливается ни на каких неувязках. Говорит только, ну вот он несовершеннолетний, вот не применяйте, пожалуйста, смертную казнь. На суде Веничевский ведет себя совершенно вот как зайка, как паинька, во всем признается, да, я виноват, да, я прошу прощения, я принес только горе родителям погибших, я принес только горе своим родителям. Родители Веничевского от него через газету отказались и потребовали для этого выродка смертной казни, это я цитирую. Потом, правда, мать возьмет свои слова назад. И суд радостно объявляет ему высшую меру наказания. Спрашивается, как так? Он же несовершеннолетний. Никто не отменял 22-ю статью Уголовного кодекса о неприменении смертной казни к несовершеннолетним. Но вот здесь, Сереж, ты гораздо полнее меня можешь осветить этот вопрос, потому что выступал в качестве свидетеля.
Да, мы по этому поводу судились. Это было постановление. Это было постановление Верховного Совета, в котором по определенным статьям можно было к несовершеннолетним применять все меры наказания.
Я напомню, что это был суд, гражданский процесс, в котором эхо выступало ответчиком по иску Евгения Джугашвили, называющегося внуком Сталина. Ну, единственное, поскольку это 1935 год, это постановление еще не Верховного Совета, а ЦИК.
Ну да, ЦИК, да.
Постановление ЦИК и Совнаркома, оно называлось «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних».
Не вот Совнаркома, а ЦИК, это сами, как он назывался, Центральный исполнительный. В ЦИК, то есть Всесоюзный центральный исполнительный комитет, совместное, который избирался съезд депутатов.
Это да. Совместное постановление я выписал.
И Совнаркома.
Вот, и там на самом деле потом второй адвокат, потому что будет второй суд, второй адвокат попытается на этом сыграть и будет говорить, ну вот как же так, Уголовный кодекс имеет, значит, в иерархии превосходства над постановлением, норму Уголовного кодекса никто не отменял, поэтому мы не можем. Но, естественно, самый гуманный суд в мире даже слушать его не стал. Значит, единственная версия, почему Веничевский так спокойно сотрудничал с судом, заключалась в том, что ему были даны какие-то гарантии. Он, видимо, не понял, почему его обвиняют в бандитизме, а адвокат, видимо, ему не объяснил серьезность этого положения, поэтому он все, что можно, подтверждал, за исключением там незначительных расхождений. И когда суд объявил смертный приговор, вот тут Веничевский спохватился, собственноручно написал кассационную жалобу, ее переправили в Москву, и дальше, как ни удивительно, все пошло по закону. Вот бывает, да, вот советский суд, он чем хорош? Еще и тем, что он непредсказуемый. То он творит абсолютное беззаконие, то вдруг через неделю все пошло по закону. Верховный суд РСФСР был выделен Московской коллегией защитников московский адвокат. Тот пошел представлять туда дело. Настоял на проведении судебно-медицинской экспертизы в стационаре, потому что его судебные медики в тюрьме обследовали. Его везут в Москву, в Институт Сербского, здесь обследуют. Но выводы экспертизы, да, Верховный суд отменяет решение первого суда, да, назначает экспертизу, и, значит, после этого новый суд. Экспертиза дает заключение, что он вменяем. Она отмечает у него различные, так сказать, особенности психиатрические, но дает заключение, в момент совершаемых преступлений был вменяем. После этого второй суд, значит, это уже начало августа 40-го года, другой адвокат, Марк Брославский, более опытный, видимо, более независимый, пытается он вот и на формальных, и на неформальных вещах сыграть, но дело, видимо, предрешено. Дело, видимо, предрешено. Я думаю, что свердловские товарищи посоветовались, что называется, наверху. Ну и в результате, значит, подтверждает приговор первого суда. Опять же пишется кассационная жалоба. Коллегия в составе трех судей Верховного суда постановляет, учитывая характер преступления, совершенного Винничевским, тяжесть последствий социальной опасности его действий, наказания определены судом правильно, в силу изложенного, руководствуясь тем-то, коллегия Верховного суда определяет приговор Свердловского суда оставить в силе. Кассационную жалобу Винничевского оставить без удовлетворения. Он напишет еще прошение о помиловании, будет просить сохранить ему жизнь, отправить его на финскую войну красноармейцам. Мать, которая опять как бы вот она скажет, да, я от него отреклась, но теперь я думаю, что вот он, так сказать, просто был болен, плюс его кто-то подучил. Ну, что матери говорят обычно. Его расстреляли в ноябре 40-го года. Теперь про версию, значит, его сообщников. Действительно, люди, которые читают об этом деле, как правило, не проходят мимо книги Алексея Ракитина, это коллектив
авторов. Да, ее упоминают здесь, да.
Да, значит, который называется «Уральский монстр». Мы Ракитина поминали, когда делали передачу о группе «Дятлов». Значит, читать Ракитина чрезвычайно интересно. Я прекрасно понимаю, так сказать, свидетелей его, его книг, скажем так. Вот. Но надо быть очень аккуратным с этим чтением. Во-первых, очень много небрежностей и просто погрешностей. Но самое главное заключается вот в чем. Уж не знаю, по личным ли склонностям авторов. Или понимая, что это пользуется огромным успехом у публики, но все выводы Ракитина – это всегда уклон в конспирологию. А конспирология в расследовании уголовного дела – это последнее, да, к чему нужно прибегать. Правда, здесь надо сказать, действительно, следствие дырок оставило чрезвычайно много. Поэтому, конечно, версию о том, что Винничевский действовал не один, я не могу сказать, что мы можем полностью взять и отвергнуть. Это вопрос, остающийся открытым.
Ну, значит, таким образом. И, в общем, других заключений более каких-то, есть ли психологические исследования?
Дело в том, что сегодня психологически, во многих, надо сказать, материалах судебно-психологических это дело упоминается, но поскольку можно только по материалам, вот, экспертизы Уральской, экспертизы в Институте Сербского делать какие-то выводы, трудно что-нибудь сказать. Вот, собственно, когда...
За скудостью материала, в общем-то, получается.
Да, ну и потом за спецификой нужно видеть реакции живого человека, а не читать заключения, пусть даже хороших профессионалов.
Не более, немногим более веселые дела мы предлагаем на следующее воскресенье.
Но это связано с Бесланской годовщиной.
Да, это захват заложников. И у нас первым номером идет суд над Праносом и Альгердесом Бразинскосами по обвинению в захвате самолета и убийстве. Это первый удавшийся захват гражданского самолета в Советском Союзе, 1972 год, Турция.
Многим, я думаю, памятно.
Да, конечно, еще как. Дальше. Суд над пятью участниками террористической организации «Объединенная Красная Армия» по обвинению в захвате заложников и убийстве. Это инцидент на вилле Осама, Япония, 1973 год. Это жуткая организация была. вообще такая вот... Многие немецкие аналогичные отдыхают. Вот,
ну уж, Ротэрме Фракцион точно отдыхает.
Отдыхает, да-да-да. Это родственная организация, но отдыхает. Суд над Яном Эриком Уильсоном и Кларком Уловсоном, попытавшимися ограбить банк и захватившими заложниками, это рождение термина «стокгольмский синдром» и, соответственно, «Швеция, 1974 год». Суд над боевиками армянской боевой организации, захватившими турецкое консульство в Париже, операция «Ван», Франция, 1984 год. Суд над группой боевиков Палестинского фронта освобождения, захватившими круизный лайнер «Акиле Лауро», это Италия, 1986 год. Это мощные, чуть подзабытые, но очень громкие дела все были.
Да.
Так
да.
Что, пожалуйста, голосуйте. Ну, как-нибудь организуйте нам борьбу-то поплотнее, чем в прошлый раз. И мы пойдем вам навстречу и обязательно сделаем передачу по выбранному вами делу. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго. До свидания.